В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Губнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Черный понедельник. Грузия достигла очередного пика пандемии. Умерли за сутки 44 человека.
Чем если не будет дополнительных превентивных мер, конечно, сектору будет очень сложно управлять ситуацией.
И корабль плывет. На знаменитом озере Рица теперь можно прокатиться не только на катере, но и на копии старинных боевых галер.
Идея давняя, лет 20 уже, если не больше, построить ее. Но на территории Абхазии не получилось это сделать по разным причинам.
Год Белоруссии. Итоги подводит Александр Лукашенко и политолог Валерий Карбалевич.
Кто может быть президентом? Но вот эти дни, конечно, мне показали, выкристаллизовались люди. Оказывается, у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты.
Все это, а также по вечерам над ресторанами представительские расходы абхазских чиновников превзошли расходы на электрические счетчики. В рубрике «Голоса», блог «Изиды Чаня» и «Скупость расточителя», мнение Тенгиза Аблоте и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии нам расскажет моя коллега Нана Плиева.
Сегодня исполнился год с начала массовых протестов в Беларуси против режима Александра Лукашенко. В 9 часов вечера 9 августа 2020 года ЦИК страны заявил о победе Александра Лукашенко на выборах президента. Этот момент и стал началом отчета протестов. В первые же минуты на улицы стали выходить несогласные. За сутки численность достигла более миллиона человек. Только за первую неделю силовики задержали около 2500 человек. Для подавления протестов они использовали и огнестрельное оружие. После этого оппозиционный кандидат Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета, который был призван обеспечить мирную передачу власти. Однако этого не произошло. Почти все его участники, среди которых Мария Колесникова, нобелевский лауреат Светлана Алексеевич и сама Тихановская, либо сидят в тюрьме, либо были вынуждены покинуть страну. Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что за этот год режим превратился из нелегитимного в террористический.
Верховный комиссар ООН по правам человека начал документацию фактов насилия и пыток белорусов. Мы работаем над приближением международного трибунала по преступлениям режима и проведением международной конференции высокого уровня по разрешению кризиса в Беларуси. Цена принудительного удержания Лукашенко власти огромна. Задержано более 36 тысяч белорусов, 610 человек признаны политзаключенными. Погибли более 10 человек. За один год режим превратился из нелегитимного в террористический.
Александр Лукашенко, в свою очередь, сегодня во время пресс-конференции заявил, что очень скоро уйдет с поста главы Беларуси. По его словам, есть человек 15-20, которые достойны возглавить страну.
Кто может быть президентом? Но вот эти дни, конечно, мне показали, выкристаллизовались люди. Оказывается, у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты. Нет такого, что вот их нет. И они, понимаете, простите за нескромность, они в чем-то похожи на меня, потому что я их вырастил, они со мной рядом росли. В чем-то похожи на меня, в чем? В своей преданности стране. Понимаете, они надежные, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство, за них проголосуют. Победят в Беларуси обязательно прагматичные, нормальные люди. Они, у них нет перспективы.
Напомним, итоги выборов 2020 года Запад так и не признал. С лидером оппозиции Светланой Тихановской, которая сейчас находится в Литве, систематически встречаются руководители разных стран, в том числе Германии, Франции и США.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Джо Байден 9 августа выступил с заявлением по поводу годовщины белорусских президентских выборов. Президент США считает, что вместо уважения однозначно высказанной воли белорусского народа, режим Лукашенко пошел на избирательный подлог, за которым последовала жесткая кампания репрессий. От задержания тысяч мирных протестующих до заключения за решетку более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов, ставших политзаключенными, до принудительной посадки пассажирского самолета, выполнявшего международный рейс. Действия режима режима Лукашенко направлены на удержание власти любой ценой, отмечается в документе. Байден объявил о введении против ряда белорусских физических и юридических лиц новых санкций. Президент отметил, что, встречаясь на днях с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, заверил ее, что США на стороне народа Беларуси, отважно борющегося за свои демократические чаяния. Германия по-прежнему планирует поддерживать народ Беларуси. Такое заявление сделала сегодня в Берлине в годовщину начала протестов в стране заместитель официального представителя правительства страны Ульрике Деммер. Цитата: «Наши требования к белорусскому режиму не ослабли. Это в первую очередь прекращение репрессий. Судьба людей в Беларуси не должна и не может быть забыта», сказала она журналистам. Как отметила в свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Адебар, в июне санкции Евросоюза в отношении официальных лиц Беларуси серьезно ужесточены. Министр иностранных дел страны Хайко Маас, критикуя белорусский режим, указал на то, что правитель Александр Лукашенко утратил всякую политическую и моральную легитимность. Правительство Великобритании также ввело санкции против российского миллиардера Михаила Гуцериева. В сообщении кабинета он назван одним из главных частных инвесторов Беларуси и давним соратником Александра Лукашенко. Лондон также ввел секторальные санкции против страны в сфере торговли, финансов и авиации. Цитата: «Режим Лукашенко продолжает разрушать демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действий Лукашенко после фальсификации выборов», заявил глава МИД страны Доминик Раб. Глава МИД Латвии предложила правительству ввести чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе. По словам Марии Голубеве, такое решение необходимо для защиты латвийских и внешних границ Евросоюза от нелегальных мигрантов. В случае принятия решения режим чрезвычайной ситуации ведут в ряде приграничных районов Латвии. Пограничники смогут задерживать мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузия проходит очередной пик коронавируса. За прошедшие сутки скончались 44 человека. Госпитальная система работает на пределе возможностей, но при этом на днях премьер-министр демонстративно посетил многочисленные застолья без маски, чем вызвал нарекания главы Минздрава. Все это в материале Ираклия Аргвелидзе.
Грузия находится на третьем месте в мире и на первом в Европе по числу новых случаев инфицирования на 100 тысяч населения. Смертность последних дней обновляет антирекорды, но в Кабмине предпочитают обсуждать перспективы развития экономики, но никак не дела на антивирусных фронтах. Вот и сегодня на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили в первую очередь выделил два вопроса – место Грузии в рейтинге агентства Fitch и перспективу удвоения окладов госчиновников. Тему вакцинации премьер выставил на третье место, в очередной раз проигнорировав вопрос целесообразности введения антикоронавирусных ограничений.
Очень важно провести успешную вакцинацию. Я хочу попросить наших граждан хорошо усвоить это и проявить высокую гражданскую сознательность и ответственность перед нашей страной. Наш главный аргумент заключается в том, что вакцинация защищает людей от смерти.
Несмотря на призыв, не далее, как на медне, сам премьер грубо нарушил действующие правила, временно взял на себя роль тамады на многочисленном застолье в честь олимпийского чемпиона Бекаури. Ну что, что был на застолье? Разве это преступление? Отреагировал премьер-министр на вопрос журналиста. Не создает ли неудобств тот факт, что он 7 августа без защитной маски сидел за переполненным столом? Впрочем, вопрос вызывающего поведения премьера попал не только в поле зрения журналистов. В своем эмоциональном выступлении глава Минздрава Екатерина Тикарадзе призвала госчиновников к более ответственному поведению.
В то время как 30-40 семей ежедневно теряют своих матерей, отцов, сестер, братьев, детей, мы не можем оставаться равнодушными. Когда открыто игнорируют игнорируются предписанные рекомендации. Мне очень жаль, что нам приходится сталкиваться с многолюдными застольями, от которых сектор здравоохранения находится в очень сложной ситуации. В то время, когда идет борьба за жизнь каждого человека, приоритетом является не экономика, а главное здоровье стоящих рядом с нами людей. Я извиняюсь, возможно, я была слишком эмоциональной, но сегодня обращаюсь к членам правительства, что это не просто рекомендации ради рекомендаций.
Напомнила Тикарадзе во время своего выступления на церемонии передачи квартир семьям вынужденных переселенцев в горе. Недвусмысленное заявление чиновника попало в поле зрения общественности. Многие увидели в происходящем продолжение конфликта между экономическим блоком и системой здравоохранения. Как всегда, в правительстве все отрицают, хотя отсутствие Тикарадзе на традиционном брифинге правительства, где выступали лишь представители экономического блока, было весьма показательным. В ее отсутствие Наты Турнава, министр экономики, наличие конфликта между членами команды категорически отрицало.
У нас доверительные, коллегиальные отношения. Никакого противостояния нет. Это выдуманная, притянутая за уши тема. Ничего не происходит. Наш Кабмин отлично справляется и с управлением пандемией, и с ростом экономики.
Примечательно, что глава Центра по контролю над заболеваемостью Амиран Гамкрылидзе категорически отказался выступать на чьей-либо стороне, заявив сегодня, что он устал и не будет делать политических заявлений. Показательно, что во второй половине дня Координационный совет все же принял решение о введении новых ограничений. Однако на поверку оказалось, что решение лишь дублирует действующие ограничения на проведение свадеб и других многолюдных собраний, пообещав, что в отличие от прошлых месяцев, когда социальные мероприятия проводились бесконтрольно, сейчас будет проводиться жесткий мониторинг по их выявлению. Единственным новшеством можно считать обязательное ношение масок при скоплении более 5 человек. Мало кто верит, что данные меры хоть как-то ограничат распространение заболевания, в особенности учитывая прецедент, когда в середине июня были списаны все штрафы, выписанные гражданам за нарушение этих же ограничений. Между тем, в стране незанятыми остаются всего около 500 коек для лечения больных коронавирусом. По словам профессора Ивана Чхаидзе, система здравоохранения находится перед лицом коллапса, если своевременно не принять реально действенных мер по ограничению передвижения людей, катастрофа неминуема. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Последний раз такой высокий показатель летальности фиксировался в начале января. При этом, по данным Национального центра по контролю над заболеваниями, среди скончавшихся после начала вакцинации в стране предположительно было только двое полностью вакцинированных граждан. Подробнее об эпидемиологической ситуации в Грузии расскажет Анастасия Славинская.
Цифра дня, как обычно, по понедельникам меньше, чем в другие рабочие дни. В выходные тестов делается меньше. Сегодня из проведенных около 24 тысяч тестов положительными оказались 2236. Но при этом показатель летальности самый высокий с января. Эпидемиологи говорили о том, что этого стоило ожидать. С ощутимым увеличением ежедневного количества новых случаев примерно через пару недель начинает возрастать и смертность. В то же время среди скончавшихся пациентов процент вакцинированных, как говорят специалисты, мизерны. В этом смысле, говорит глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрылидзе, анализ грузинских специалистов подтверждает то, о чем свидетельствовали данные, полученные ранее в других странах мира.
Прививка, особенно полный курс вакцинации, защищает человека от госпитализации, от осложнений, из-за которых можно попасть в реанимацию, и от смерти. Привитый человек может заразиться ковид-инфекцией. Нашим исследованием установлено, что среди привитых одной дозой это примерно 0,9%, а двумя – 0,3%. К сожалению, у нас есть летальные случаи среди привитых одной дозой. Их было 12. Позже добавилось еще. А среди привитых двумя дозами в нашем исследовании 2 человека, но это еще окончательно не установлено.
По словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, наблюдения показывают, что те, кто прошел полный курс вакцинации, если и заболевают ковидом, то в их случае болезнь протекает по большей части легко. В настоящее время в Грузии больны 40 тысяч человек. Большинство лечится на дому. Впрочем, нагрузка на больничный сектор высока, и если она продолжит возрастать, система может не справиться. Сегодня Минздрав и сектор здравоохранения работают в условиях максимальной нагрузки. Мы ожидаем дополнительной мобилизации коек. 7 тысяч коек уже мобилизованы, и в течение недели будет добавлено еще 500. Наши максимальные возможности – это 8 тысяч. Пока этот ресурс в условиях максимальной нагрузки способен управлять эпидемиологической картиной, а это 40 тысяч активных случаев. Впрочем, если не будет дополнительных превентивных мер, конечно, сектору будет очень сложно управлять ситуацией. Под этими мерами замглавы Минздрава подразумевает ограничения, о которых объявил сегодня Межведомственный координационный совет. В частности, о новом правиле ношения масок на открытом воздухе, где собирается более 5 человек. По словам Тамар Габуния, сегодня показатель ношения масок в стране составляет около 50%. Если он возрастет до 90%, количество новых случаев ежедневно может сократиться на 1000, сказала замминистра. В то же время Минздрав намерен увеличить доступность вакцинации для жителей сел, в том числе при помощи мобильных амбулаторий. Кроме того,
планируется создать несколько крупных пространств совместно с Министерством образования в 4 городах. Это касается крупных университетов, где будет проводиться вакцинация. Также добавить бригады, чтобы к концу августа мы смогли делать около 30 тысяч прививок в день. Кроме того, мы думаем провести так называемый марафон прививок. Это будет двухдневный марафон в конце августа, начале сентября, в котором одновременно примет участие 60 тысяч человек.
Заявила Амиран Гамкрылидзе. По словам Гамкрылидзе, в настоящее время в стране есть достаточный запас вакцины, и он еженедельно пополняется. Всего полный курс вакцинации с марта прошли более 197 тысяч граждан. Еще около 444 тысяч привились первой дозой препарата. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. На внеплановом комитетском заседании депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали просьбу министра экономики Кристины Озган санкционировать расходы на энергетику. Дело в том, что парламент выделил 100 миллионов рублей на установку приборов учета потребителям электроэнергии, а Министерство экономики и руководство РУП «Черноморэнерго» хотят их перенаправить на другие цели. Елена Заводская следила за дискуссией.
В марте при принятии бюджета на 2021 год по настоянию депутатов было заложено 100 миллионов рублей на поддержку энергетической отрасли, а именно на приобретение и установку госкомпании «Черноморэнерго» приборов учета потребителям. Сегодня на внеплановом заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам депутаты рассматривали письмо вице-премьера и министра экономики Кристины Озган, которое просит парламент перераспределить эти 100 миллионов на иные цели. В своем письме министр экономики информирует депутатов, что 12 июля этого года Российско-Абхазской межправкомиссией был согласован план мероприятий, который называется «Дорожная карта по оптимизации энергообеспечения». В рамках этого плана установка приборов учета начнется в первом квартале 2022 года. Поскольку установка приборов учета – дело практически практически решенная в отрасли, по мнению Кристины Озган, много других проблем, требующих финансовых вложений. В частности, необходимо заменить приборы учета на подстанциях, в том числе на Ингургэс, Перепадный ГЭС и на подстанциях 220, 110 и 35 кВт, а также финансировать работы по капитальному ремонту высоковольтной линии Ачигвара, который не может быть отложен, так как любая авария на линии приведет к отключению республики от энергоснабжения. Правительство просит санкционировать расходы на восстановление объектов, пострадавших во время стихийного бедствия, например, высоковольтной линии Псоу-Салхино, а в рамках подстраховки к зимнему сезону закупить материалы и оборудование для обеспечения запасов. По мнению Кристины Озган, 100 миллионов рублей были выделены на поддержку всей отрасли, и нет необходимости расшифровывать и расширять статью закона.
Наша инициатива связана с тем, что эти 100 миллионов появились благодаря позиции депутатов, что необходимо поддержать отрасль и непосредственно на установку счетчиков или приобретение. Учитывая, что данная статья у нас источник по ней определен, мы хотели бы с вами согласовать использование этих денег, соответственно, на другие не менее важные мероприятия. Но по процедуре тут нужно вносить изменения в закон или нет, так как они конкретно не окрашены на какие виды мероприятий. Соответственно, мне кажется, там расшифровывать и расширять статью закона здесь нужно или нет. Я, например, считаю, что с юридической точки зрения нет. Может быть, я чего-то не понимаю.
С министром экономики не согласилась председатель комитета по бюджету Натали Смыр. Она настаивала на том, что при выделении 100 миллионов рублей депутаты четко определили цель – приобретение и установка приборов учета. Депутаты требовали от министра экономики предоставить им дорожную карту. Их возмущал тот факт, что никто их не информирует о достигнутых договоренностях с российской стороной. Депутаты хотели понять, зачем нужны приборы учета на двух станциях – Ингургэс и Перепадный ГЭС, и на подстанциях. Заместитель генерального директора РУПЧерноморэнерго Зураб Багапш пояснил.
Те приборы учета, которые установлены на данный момент на сетях 220, 110, 35 кВт, мы договорились с Ингургэсом о том, что будут установлены двухпортовые счетчики на непосредственно на Ингургэсе, чтобы мы постоянно в режиме онлайн видели все, что как бы происходит на самой подстанции Торы, в том числе все перетоки на всех линиях, во все стороны и прочее, в том числе и в нашу сторону. К сожалению, те счетчики, которые были установлены у нас на линиях, на них были либо ошибки, либо они выходили из строя, их тоже нужно менять, их тоже нужно приводить в соответствие, чтобы видеть информацию более корректно.
Заместитель главного инженера Черноморэнерго Саид Блабба уточнил, что на установку приборов балансового учета им необходимо 20 миллионов рублей. Он добавил, что средства необходимы и на ряд мероприятий, чтобы подготовиться к зиме. Депутат Гарри Кукай поинтересовался, предполагал ли МИНЭК наступление зимы заранее. Почему не были заложены средства на приобретение материалов и оборудования для создания запаса на зимний период при формировании бюджета. Кристина Озган напомнила, что скоро закончится 8-й месяц, а выделенные средства все еще не освоены. Они и не будут освоены, если депутаты не дадут согласия на их перераспределение. Экс-депутат, а ныне председатель Республиканской общественной организации Эдгылара Кан Кварчия, присутствовавший на обсуждении, включился в полемику и выразил недоумение по поводу того, что деньги были выделены на счетчики весной, а руководство Черноморэнерго сейчас заявляет, что деньги не освоены.
Они вам выделили в этом году 100 миллионов. Они сказали, вот вам деньги, на которые надо закупить приборы учета. Это услуга – донести до конечного потребителя энергию и за это получить определенные деньги. Правильно же? Вы всегда жалуетесь, что у вас нет денег. Но если вам люди дали, почему вы вообще все весь год этот календарный столько времени тянули, почему вы сразу не начали закупать, когда вам утвердили эту сумму, почему вы сразу, сломя голову, не пошли, не начали закупаться, если именно под это были деньги отпущены, а вы сейчас начинаете об этом говорить уже 8 или какой месяц, только сейчас обсуждать. Да. То есть вы, по идее, вы должны были эти деньги уже освоить и закупить эти счетчики. Слушайте, я что-то не понимаю, как у вас работа поставлена. Вы должны деньги получать с того, чем вы занимаетесь. Ни один владелец гостиницы сегодня не может сказать, что у него не было сезона, у него не было людей. Людей море. Даже я, человек, который маленькую гостиницу запустил, у меня сегодня прекрасные люди есть. Я все налоги плачу и за свет, и за все. У вас денег должно быть море.
Что касается ремонта высоковольтной линии Чигвара, на которую сейчас просят деньги Минэк, то, по словам депутата Гиви Кварчия, при формировании бюджета депутаты говорили о том, что линия нуждается в ремонте, и настаивали на том, чтобы правительство нашло в бюджете менее важные статьи расходов и перераспределило средства так, чтобы Чигвару отремонтировали. Ремонт подстанций, пострадавших в результате стихийного бедствия, не требует средств из бюджета, считают депутаты. На подобные цели обычно выделяются деньги из резервных фондов президента и премьер-министра. По результатам двухчасовой дискуссии решили, что к моменту выхода из отпуска депутатского корпуса ему представят дорожную карту и смету требуемых расходов, чтобы депутаты могли понять, за что им надо или не надо голосовать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Дорогие товарищи чиновники, продолжим тему. Следила за парламентской дискуссией и Изида Чани, которая в своем блоге пытается при этом понять, зачем Александр Анквап перед этим рассказал, сколько проели и прогуляли его правительственные подопечные.
Наша страна небольшая, в ней достаточно сложно затеряться даже обычному человеку, не говоря уже о людях, наделенных властью. Сохранить инкогнито практически невозможно. Народ узнает чиновника или его ближайшего родственника, посещающего майнинг-ферму, рассмотрит его купальный костюм на пляже, оценит стул в ресторане и так далее. К тому же наши чиновники любят групповые мероприятия, так что скопление дорогих машин и гаишников у ресторана в будний день чаще всего свидетельствует о том, что здесь гуляют члены правительства. На эту картину не повлияла даже пандемия, и в период пика заболеваемости люди обращали на это внимание, правда, в контексте несоблюдения мер безопасности. Немного странно, что до того момента, как премьер-министр Анквап не решил на заседании правительства огласить сумму, которую за 8 месяцев нынешнего года проели в ресторанах его подчиненные, никто и не догадывался, что гуляют в основном на государственные деньги. Конечно, премьер, пожуривший чиновников за 434 миллиона рублей нецелевых расходов, рассчитывал на эффект, который произведет на общественность указанная им сумма. И действительно, миллионы наложились на пандемию как отягчающее обстоятельство. И общественность окрестила все это пир во время чумы. Люди тут же посчитали, что этих средств лихвой бы хватило на закуп прививки и поголовную вакцинацию населения. Или на закуп столь необходимого медицинского оборудования, на поддержку медиков, дотацию, медикаментов и так далее. Гнев людей, уставших от организованного властью хаоса и ежедневной борьбы за выживание, понятен. Но меня удивило другое. Почему столь закрытый премьер-министр Анквап вдруг разоткровенничался в присутствии СМИ и подбросил такой щедрый информационный повод для разговора в обществе? Почему он обнаружил такие серьезные растраты в бюджете на 8-м месяце его исполнения? Как оказалось, что при таком мрачительном премьере в бюджете болтаются столь крупные деньги, которые можно использовать не по назначению? И, наконец, почему он остановился на сумме, потраченной на представительские расходы, а, к примеру, не на сумме, которая тратится из бюджета на покупку автомобилей, их содержание или на бензин? Полагаю, что эти суммы были бы на порядок выше, и остановиться на них было бы логично, так как большую часть времени на заседании правительства говорилось об очередном кризисе бензиновом, и правительство принимало решение о поднятии цены на ГСМ. Согласитесь, что руководство страны, мыслящее в интересах народа, прежде всего должно было пересмотреть бензиновые квоты для чиновников и депутатов, сократить автопарк. Тогда к чему такая выборка, представительские расходы? Почему бы премьеру не огласить обществу суммы, в которые обошлись ничем не обоснованные командировки чиновников различного уровня, массовые визиты за пределы страны и многое другое? Все очень просто. Просто услышав про 434 миллиона, общественность сразу забыла о решении по повышению цен на бензин на 30% и взялось обсуждать аппетиты чиновников. Вот такая была простенькая цель, благодаря которой затерялся и монолог министра внутренних дел Дбар о том, что он начал расследование ситуации, сложившейся на топливном рынке, так как у него есть информация, что кризис был создан искусственным путем. И вот эта тема весьма актуальна для страны и народа, если, конечно, Дбар не просто шантажировал кого-то из членов правительства в личных целях. Ну и вишенка на торте. Сегодня, 9 августа, на парламенте обсуждали письмо министра экономики Кристины Асган, в котором она просит депутатов те самые 100 тысяч рублей, которые парламент с боем внес в бюджет на закуп дистанционных счетчиков, перенаправить на финансирование работ по восстановлению поврежденного во время стихийного бедствия оборудования и приобретение материалов и оборудования для обеспечения запасов в рамках подготовки к зимнему периоду. Удивительно, что правительство вспомнило о зиме в конце лета, а не во время формирования бюджета, что деньги, заложенные на приобретение счетчиков, все еще не потрачены. Но еще удивительно слышать от правительства, которое может себе позволить потратить 400 миллионов на цветы и рестораны, что оно не может найти в своем бюджете 100 миллионов на подготовку к зимнему сезону. Слушая обсуждение этих 100 миллионов в парламенте, я поняла, что мне давно хочется спросить у нашего руководства, какого черта вы делаете в правительстве, если не можете даже оптимизировать расходы и определить бюджетные приоритеты.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Одним из основных направлений должна быть успешная политика соседства. У нас необыкновенные отношения с тремя нашими соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией. Об этом премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил во время выступления на презентации десятилетнего плана развития МИД страны. По словам главы правительства Грузии, армянские военные были освобождены благодаря успешному посредничеству. Азербайджану были переданы важные карты заминированных территорий. Напомним, передача 15 армянских граждан состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей грузинских властей 12 июня. К процессу был также подключен исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Риккер. Власти Грузии возвращают обязательное ношение масок как в помещениях, так и на улице. Это обязательно везде, где собирается больше 5 человек, сказал сегодня на брифинге глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гебрадзе. Гебрадзе подчеркнул, что новые положения распространяются абсолютно на всех граждан, в том числе прошедших полный курс вакцинации. Решение о повторном введении ограничений принято в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в стране выявлено 2236 новых случаев инфицирования, 44 человека скончались. При этом темпы вакцинации в Грузии остаются низкими. Оба компонента вакцины получили пока около 5% населения страны. «Грузия, как и Украина, это моя головная боль», сказал Александр Лукашенко на встрече с журналистами. Руководителю Центра грузино-российской дружбы Валерию Кварацхелия. Лукашенко говорит, что Грузия уже далеко отошла от других постсоветских стран. Здесь молодежь на английском языке разговаривает чаще, чем на русском. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину и убедился в этом, когда несколько лет назад прогулялся по улицам Тбилиси вместе с тогдашним президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Он заметил, что Грузия и другие постсоветские страны, отдаляясь друг от друга, теряют традиционные рынки. Лукашенко также напомнил, что еще во время участия Грузии и Украины в СНГ он просил Михаила Саакашвили и Петра Порошенко не выходить из этого объединения, но те не прислушались. Александр Лукашенко считает, что постсоветские страны на Западе никто не ждет. Движение по Транскавказской магистрали запрещено для всех видов транспорта из-за схода селя, сообщает МЧС Северной Осетии. Цитата. «С 19 часов 20 минут запрещается движение по Транскавказской магистрали из-за схода селя на 69-м километре», подтвердили информагентству РЕС в дежурной части Югостенского спасательного ведомства. Транскам – единственная дорога, которая связывает Россию и самопровозглашенную республику Южная Осетия, основная часть которой проходит по Высокогорью. В Грузии впервые пройдут многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 21. Об этом сообщили сегодня в Минобороны страны. В ноябре двухнедельное учение примет совместный центр подготовки и оценки НАТО Грузия.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На знаменитом озере Рица в Абхазии можно теперь прокатиться не только на катере, возившем по этим водам еще Сталина, но и на копии старинных боевых галер, на которых абхазы отправлялись в каботажное плавание по Черному морю более 200 лет назад. С автором чертежей галеры и идей в целом, художником Баталом Джапуа, побеседовал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе в последние дни с большим интересом следили по телерепортажам и интернет-публикациям о транспортировке в Абхазию из Петрозаводска реплики абхазской боевой галеры, построенной на верфи «Варяг» по архивным чертежам и по заказу руководства этнопарка «Апсны». Большинству было непривычно и непонятно использование в данном контексте слова «реплика». Некоторые даже восприняли его поначалу как опечатку. Поэтому стоит пояснить. В области техники реплика – это действующая полномасштабная копия редкого или утраченного исторического образца, как правило, транспортного средства. Автомобиль – реплика, судно – реплика, самолет – реплика и прочее. Кстати, кое-кто из любителей порассуждать высказывал по этому поводу мысль, что спущенную прошлый четверг на воду озера Рица галеру можно рассматривать и как реплику в привычном смысле слова, конкурентной борьбе с другими странами за привлечение зарубежного туриста. Ведь можно не сомневаться, катание по озеру, которое называют «жемчужиной туристической Абхазии», не на современном катере или лодке, а на судне, будто выплывшем в наши дни из средневековья, а то из античности, будет пользоваться у гостей республики большим спросом и выполнять двоединую задачу – пополнять доходы турбизнеса и знакомить их с многовековой историей страны. Галеру успешно испытали на Онежском озере. Длина судна 14,5 метров, ширина около 2,5 метров. На ней установлена 4-метровая мачта и 14 весел. Галера сделана из карельской сосны и дуба. Расчетная вместимость 50 человек. Галеру везли из Петрозаводска на трейлере с остановкой на пару дней Майкоп, где состоялась ее презентация общественности Республики Адыгея в Музее Востока, ибо на таких же выходили в море в те же века и причерноморские адыги. Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало с автором идеи и чертежей галеры Баталом Джапуа. Поздравив прежде всего Батала с прибытием судна на место его постоянной дислокации на Рице, я спросил, получило ли оно уже какое-то имя. Джапуа ответил, что пока нет, и пошутил.
Как себя вести будет?
Ну, как говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет, да?
Да. Я думаю, да, там идут поиски названий, смотрим, как это будет.
Когда и как возникла эта идея?
Ну, идея давняя, лет 20 уже, если не больше, построить ее. Ну, на территории Абхазии не получилось это сделать по разным причинам. Вот, и не нашлось, как бы, вот, кто бы поддержал весь этап строительства, так скажем. Частями, да, поддерживали, но вот так, чтобы от начала до конца поддержали, такой команды не удалось собрать. Ну, вот, благодаря этнопарку, собственно, и вот именно... Заучу Пиле удалось это осуществить.
И она где-то там, где вот этот катер на даче Сталина, да, наверное, швартуется?
Нет, у нее свое место. Там есть, был такой уголок один, там, где стоит подъемный кран для разных судов. Там тоже на даче Сталина это там. Такая заводь небольшая. Вот ее там сейчас привели в порядок, почистили. И она будет там швартоваться. Она уже там швартуется.
Ну, а кто будет вот гребцом? Сами. Там же это, наверное, будет на веслах передвигаться.
Там весла, парус и электромотор. Но эти детали я уже не знаю. Я как бы вот свою часть, да, сделал. Ага. Дальше уже этнопарк там решает, этнопарк решает, кто там будет, что. Капитан корабля нужен, естественно. Да? Вот. Там сейчас идет обучение личного состава. Там учит их ходить по озеру Леонид Черкезия. Это наш друг, это человек, который своими руками делает яхты, лодки разного класса. занимался, мастер такой, давно занимается этим, ветеран войны, служил в погранвойсках. Сейчас, он уже уволился так, на пенсии, и это вот его хобби, он этим занимается, подготовкой экипажа.
Я слышал, что еще одна готовится, да?
Да, еще одна должна быть в сентябре уже.
И я даже слышал, что всего 5 мыслится, да?
В идеале должно 5.
Ага.
В идеале должно 5 быть. Так как ситуация у нас непонятная, да, то, что происходит вообще и с экономикой, и с ковид. Будет отодвигаться, конечно, на какое-то там время. Но получится хорошо, но не получится, не знаю.
Мыслится, что это все будет на Рице или, может быть, на море кто-то будет?
Это и на море, и, само собой, там более суда уже другого плана, там будет покрупнее, там это галеры времен Келешбея. Это, как бы, так скажем, по возрасту, они более древние, там и в 17, и в 16 век уходящие. У нас еще немного информации о них, идет поиск материалов.
Ну, на море, конечно, есть опасность шторма, то есть какое-то место должно быть, наверное, такое безопасное.
Ну, естественно. Всякое судно должно иметь гавань, место, где может оно как бы отдохнуть и спрятаться.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузия, как и весь мир, подводит итоги прошедшей в Токио Олимпиады 2020. Пользователи социальных сетей рассказали Сергу Бригвадзе о своих впечатлениях от Олимпиады, которую уже назвали самой странной в истории.
Что вам понравилось в Олимпийских играх 2020?
Естественно, я смотрела Олимпиаду и болела за грузинских спортсменов. Я особенно ждала выступления Лаши Талахадзе. Меня очень порадовали результаты наших атлетов на этих соревнованиях, как и в целом Олимпиада. Желаю им и в будущем больших успехов.
Вообще, я не смотрел Олимпиаду, потому и не могу сказать, что мне могло или не могло понравиться в целом. Но про успех наших спортсменов слышал, чему рад, выступили они удачно.
Особенно нравятся женские многоборья. Смотрю гимнастику. Очень порадовала чемпионка из Швейцарии. Помимо того, что она занимается спортом, она является доктором наук. И всегда приятно видеть таких людей, которые двигают и науку, и спорт вперед. В этом году очень много интересных событий. И очень радует единение, сплочение людей после ковидных ситуаций. Приятно наблюдать за тем, что, несмотря на то, что люди отдаляются друг от друга, происходят такие соревнования, которые заставляют нас быть вместе, заставляют нас радоваться победам не только отдельных стран, но и вообще человечества.
Вообще, я не следил за этой Олимпиадой. Настроение у меня сейчас совершенно не соответствует этому. В стране тяжелейшая политическая ситуация, а в мире сейчас бушует пандемия. С прошлого года ничего не изменилось в лучшую сторону. А тогда мир отказался от проведения спортивных мероприятий. Так зачем было проводить их в этом году, когда число инфицированных и погибших от коронавируса людей выросло в разы? Нет, я не могу сказать, что было хорошего или плохого на этой Олимпиаде. Скажу лишь то, что можно было вовсе ее не проводить, а потратить деньги на улучшение ситуации. Мне не нравится все это, потому и не смотрел выступления наших спортсменов и вообще ничего.
Зимнюю Олимпиаду я смотрю. Вот мой молодой человек смотрит очень активно, переживает за борцов и за легкоатлетов.
Олимпиада в этом году была совершенно не похожей на предыдущие. Самое плохое, что игры 2020 проводились в 2021 году. Меня немного раздражает тот факт, что Олимпиаду перенесли на один год. То есть то, что нам пришлось это сделать. Мне, например, не понравилось, что среди новых видов спорта, внесенных в олимпийскую программу, был скейтбординг. Это не олимпийский спорт, это образ жизни. То, что делали ребята на играх, это минимум в этой дисциплине. Это невозможно оценить с помощью очков. Самая большая проблема Олимпиады заключается в том, что не существует какой-то единой системы трансляции соревнований. Что я имею в виду? Например, мне хочется посмотреть бадминтон, но я не смогу этого сделать, поскольку общественный вещатель в моей стране не приобрел право на трансляцию этих соревнований. Мне кажется, что в 21 веке есть возможность создать единую платформу, которая позволит в прямом эфире смотреть интересные для тебя игры. Например, заплатил сам и сам выбирал, что смотреть, а что нет. Что касается видов спорта, я бы не добавлял ничего. Итак, на каждой Олимпиаде появляются новые дисциплины. В общем, я просто бы дал возможность болельщикам смотреть то, что они сами хотят.
Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гопсек тбилисского масштаба. Эту загадку, по мнению Тенгиза Аблоти, могут, если не разгадать, то хотя бы воспеть только литераторы. Почему те, кто приезжает в Сити-Молл тратить сотни, жалеют пару лари на комфортную парковку, портя жизнь и себе, и остальным?
Грузины еще с советских времен известны щедростью и способностью разбрасываться деньгами налево-направо, даже если это делается в долг. Сколько фильмов об этом снято, сколько интервью взято, сколько журналистских статей написано, не подсчитать. Но при этом есть и другая сторона, на которую мало кто обращает внимание. Параллельно с щедростью и мотовством грузин иногда характеризует немыслимая, запредельная, словами неописуемая скупость. Вернее, это не совсем скупость, а советское стремление не платить деньги там, где есть такая возможность. Даже если речь идет о мелочи, меньше стоимости одной пачки сигарет, средней паршивости. Говорить буду только на собственном примере, но уверен, любой житель нашей многострадальной страны может поделиться и своим опытом. Напротив моего дома в типичном советском полуокраинном спальном районе пару лет назад построили огромный по местным меркам торговый центр City Mall. Черное стеклянное здание органично вписалось в убогую советскую застройку, придав ей некий современный облик. Особенно если учесть, что 15 лет назад там находился ужасный троллейбусный парк, и до последнего времени эту территорию уродовали заброшенные гаражи и обшарпанная каменная ограда, которую не ремонтировали еще со времен царя Гороха. В общем, все замечательно, но у местных жителей после открытия молла возникла нешуточная проблема. Все дворы и окружающее общественное пространство забиты автомобилями. Это клиенты торгового центра бросают своих железных коней где ни попадя. Относился я к этому спокойно, пока один раз совершенно случайно не попал на подземную стоянку City Mall. Это было просто грандиозное зрелище. В Тбилиси мне ни разу не приходилось видеть парковку столь исполинских размеров. Там поместилась половина городских автомобилей, не говоря уже про покупателей торгового центра. В какой-то момент я даже заплутал и несколько минут искал выход. И что характерно, мой двор при этом был наглухо забит автомобилями, а стоянка City Mall была практически пустой. Если это скупость, то скупость совершенно немыслимого масштаба. По сравнению с ней Гопсек просто образец щедрости. Сотни покупателей приезжают каждый день в City Mall, где обыкновенные джинсы, которые в другом месте стоят 30 лари, там не меньше 80, с радостными лицами размахивают пакетами с названиями различных мировых брендов, тратят в магазинах молла сотни лари за один поход. При этом готовы парковаться в соседних дворах, мучиться, выворачивать руль до предела, жариться на солнце в попытке найти укромное местечко хотя бы где-то на обочине. И все это ради того, чтобы не заплатить 2 лари в час за парковку в City Mall. С одной стороны, сотни лари, потраченные на покупку, с другой стороны, 2 лари, которые давали возможность нормально припарковать машину в подземном паркинге, не на палящем солнце, не под проклятие местных жителей, которым до вечера негде машину поставить, и это у себя во дворе. Стремление грузин экономить на мелочах не поддается описанию, и при этом речь не идет обязательно о бедных. В 90-е годы воровство электроэнергии и газа в Грузии приняло всеобщий характер. Абхазия 21 века – детский сад по сравнению с Грузией 90-х годов. И больше всего в этом благородном деле преуспели местные богачи. Уж казалось бы, что стоит заплатить в месяц каких-то там 15-20 долларов за свет и газ человеку, который такую сумму тратит за минуту игры в казино? Но нет, богачи, которые обворовали полстраны, считали своим гражданским долгом не платить по счетам. Шли на самые различные ухищрения, придумывали самые разные способы замедлить движение счетчика. Платили, как говорится, на лапу инкассаторам. И все ради того, чтобы не заплатить 10, 15, 20 баксов. Нет, ну конечно, ясно, дело тут не в деньгах, важен сам процесс. Пусть 15 долларов, но стырить. А потом с чувством выполненного долга хвастаться перед друзьями тем, что придумал новый способ затормозить счетчик. Такие экстремальные вещи, конечно же, ушли в прошлое, но наш народец и сегодня умеет с поражающей воображение скупостью экономить на мелочах. В моем подъезде местная дворничиха собирала 3 лари с квартиры в месяц за поддержание чистоты. Конечно, это была совсем не та чистота, что в реанимации, но для подъезда вполне прилично. А уж за доллар в месяц тем более. Этот грандиозный проект продержался всего пару месяцев. Местные жители трешку платить очень скоро перестали. Кто-то сказал, что это много, кто-то сказал, что дворничиха халтурит, кто-то сказал, что вообще тут квартиру снимает и ему нет дела до подъезда. Могу сказать, что большинство жителей моего подъезда люди вполне приличные. Люмпен-пролетариев всего пара семей, но и они не продержались больше 2 месяцев. Ну действительно, это ж такие деньжищи, 3 лари в месяц. За какие такие заслуги? Мы слышим такие истории каждый день в любой социальной среде, в любой прослойке. Еще в 2011 году, когда нацдвижение было у власти, супруга одного из лидеров партии рассказывала, что в новостройке, где они живут, почти месяц нет воды, потому что соседи не могут собрать по 5 лари на ремонт водопровода. Надо полагать, что жилое здание, где обосновалась семья одного из партийных боссов, наверняка не было населено социально незащищенными, которые не могут себе позволить одноразово 5 лари. Ну а что происходит в регионах, в сельской местности, тут моих возможностей явно не хватит. Тут нужен подлинный мастер пера уровня Марка Твена. Ну, например, в середине 2000-х в селах поставили общие счетчики электроэнергии, по которым все село должно было совместно платить. Что тут началось? Все соседи пытались объегорить друг друга, использовали энергии больше, чем договаривались, подключались к кабелям соседей. Очень скоро стало ясно, что еще полгодика такой уравниловки, и в сельской местности начнется гражданская война всех против всех. Поэтому в ускоренных темпах была осуществлена установка индивидуальных счетчиков, и резни удалось избежать. Экономия 2, 3 или 5 лари в месяц на фоне тысяч выброшенных в тотализатор и онлайн-казино на дорогие автомобили, на смартфоны. Все правильно, хоть немного, но стырит. Как-никак душа праздника просит.
Это было мнение Тенгиза Аблоте. Сегодня мы подводим итоги год Беларуси. Вместе с нами их подводит Александр Лукашенко, который дал сегодня по этому поводу большую пресс-конференцию, и политолог Валерий Карбалевич, который у нас на прямой связи, правда, не из Минска, как это было всегда, а из Киева, как это появилось в Беларуси по итогам этого года. Добрый вечер, Валерий.
Добрый вечер.
Валерий, вот сегодня Лукашенко дал пресс-конференция, явно приурочив ее к 9 августа, году с этих выборов. Ну, насколько я понимаю, это такой сигнал победителя. Такие пресс-конференции дают по итогам большого успеха. В какой степени мы можем назвать, считать Лукашенко таковым, если брать в качестве основной критерий сохранения власти сегодня, но и сохранения ее в ближайшей перспективе?
Мне показалось, что Лукашенко сегодня очень долго и много оправдывался. Оправдывался за репрессии, оправдывался, доказывая, что не было избитых, оправдывался за свою политику по организации мигрантского кризиса в отношении с Литвой и другими соседями. То есть, как бы, выступление победителя это мало походило, мало похожего было. Вот. Было много оправданий. Поэтому у меня такое впечатление, что он не чувствует себя полностью победителем. По многим причинам. Во-первых, потому что он понимает, какие реальные настроения в обществе. Хоть протесты исчезли, но общество не стало к нему, большинство общества более лояльным. Во-вторых, усиливается санкционное давление. Вот сегодня и США, и Канада, и Великобритания ввели новые санкции, которые могут оказаться более жесткими, чем санкции Европейского Союза. И на этом фоне, конечно, образ победителя несколько меркнет.
Какие риски есть у режима? Вот вы сказали о том, что вы сказали о санкциях, вы сказали о настроениях внутри страны. Но если я выступлю не адвокатом дьявола, но как бы таким объективистом, да, ну, внутри страны, в общем, ничего особо не грозит. А с экономической точки зрения, вроде бы, ну, рубль никак не колеблется, ну, экономика немножко оживляется. Что ему грозит и откуда опасность?
Если Запад ведет полностью свои санкции, и если они будут вторичный характер иметь, американские санкции, например, то это достаточно болезненно может ударить по экономике. Вопрос, хватит ли политической воли у США и Европейского Союза довести эту санкционную политику до конца. То есть, если возникнет серьезная проблема с экспортом белорусской продукции, возникнет серьезная проблема с поступлением валюты в страну, проблема с падением курса белорусского рубля, с инфляцией, это ударит серьезно по уровню жизни населения. Во что это может вылиться, трудно сказать. И вот эта неопределенность, она, конечно, напрягает и пугает. Экономические трудности на фоне, скажем так, сомнительной легитимности действующей власти, ну, это может стать каким-то детонатором. Может стать, может не стать. Но это есть те самые риски, о которых вы говорите.
Сегодня на пресс-конференции мне показалась достаточно любопытная одна деталь, потому что, с одной стороны, некоторые обратили внимание на то, что Лукашенко заговорил снова о том, что он уйдет в свой пост, но многие белорусские средства массовой информации даже как бы не обратили внимания на это. Это что, это были обычные такие лингвистические упражнения или какое-то очередное зондирование?
Лукашенко сказал, что скоро в Беларуси появится новый президент. Скоро это сколько? Это как понимать? Лукашенко уходит от прямого ответа, и многие ожидали, что на этом большом разговоре, так называемом, Лукашенко объявит о своих планах, объявит о политическом календаре, объявит о том, что будет после принятия новой конституции. Будут ли досрочные выборы? Пойдет ли на них Лукашенко? Если не пойдет, то какую должность себе оставит? Вот на эти вопросы ответа не поступило. Не знаю, может быть, его вообще нет. Может, Лукашенко до сих пор сам не принял решение по этому поводу. Вот. И я понимаю, почему Лукашенко уклоняется от ответа. Потому что если он вдруг расскажет о своих планах ухода, то он превращается в, скажем, образ, который в США называют «хромая утка». То есть президент, добывающий на своем посту последние месяцы. И отношение к нему будет соответствующее. Поэтому он всячески уклоняется от ответа. Ну, а белорусы не верят, чтобы Лукашенко добровольно оставил власть. Да такого быть не может. Не может быть никогда. Потому что Лукашенко усветился синими пальцами, как он сам говорит, посиневшими пальцами за президентское кресло. Поэтому большинство белорусов не верит, что Лукашенко уйдет. И поэтому эта реплика о скором уходе, как бы, ну, она осталась малозамеченной.
А как устроена сейчас белорусская элита? Ну, в конце концов, может быть, зная нравы таких режимов, это может быть просто физически небезопасно.
Да, если Лукашенко объявляет, что он уходит, и твердо объявляет, да, это может стать поводом для того, чтобы элита меньше сохраняла лояльность ему и стала искать нового патрона, нового вождя, которому можно присягать на верность. Лукашенко это прекрасно понимает, и поэтому, вот тянет с ответом. Ну и вся правящая номенклатура понимает ситуацию, в которой оказалась страна. Это ситуация глухой изоляции. Воздушное пространство, инвестиционное, санкции. Вот сейчас даже вот Ирак прекратил полеты в Беларусь. И это, безусловно, напрягает. Это напрягает, и на фоне сомнительной легитимности, да, это создает угрозы. Хотя, с другой стороны, после вот всех тех чисток, которые прошли в течение года, режим стал более консолидированным. От нелояльных просто избавились. Поэтому режим стал консолидированным, мобилизованным, и пока Лукашенко не объявит о своем уходе, трудно рассчитывать на какой-то раскол элит.
Немножко более конкретно, как мне показалось, сегодня было сказано про Москву. Были заявлены довольно четкие вещи и по поводу вхождения в Россию, и по поводу Крыма. А это что значит? Необходимость в российской помощи становится ниже?
Да, Лукашенко вернулся к той риторике о белорусско-российской интеграции, которая звучала много последних лет. Эта риторика была приглушена после августа-сентября прошлого года. Теперь она вернулась. И Лукашенко был очень недоволен и несколько раз возмущался тем, что российские публицисты, российские пропагандисты на ток-шоу, на российских телеканалах начинают, что называется, используя уязвимость Лукашенко, используя то, что он попал в трудную ситуацию, всячески подталкивать его, ну так, дескать, давай интегрироваться с Россией. И Лукашенко это очень сильно задевает. Вот. И он хотел доказать, что нет никакой уязвимости, что я сильный, что я не боюсь, я не пойду больше на какие-то уступки, и поэтому, дескать, и Москва сама виновата, что не случилось союзного государства, что сначала равные цены на энергоресурсы, только потом можно говорить о серьезной интеграции и так далее. И хотя, скажем, вот по Крыму, по отношению к Украине Лукашенко фактически отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте, фактически его оценка ситуации в Украине уже мало отличается от оценки, которые звучат на российских телеканалах. Но, тем не менее, на вопрос признания Крыма он так и не дал четкого ответа, всячески уходя, уклоняясь от четкого и ясного послания.
Валерий, у нас осталось 20 секунд, у меня, к сожалению, это очень интересный вопрос. А обычно после таких качелей следует какой-то сигнал Западу. Ожидаете ли вы его?
Лукашенко говорил, что давайте садиться на переговорах и договариваться. Но он говорил это так, что вот если не будете договариваться, то я вам устрою. Я вам устрою миграционный кризис, я вам устрою ядерные материалы. И более того, если вы попытаетесь Лукашенко свергнуть, начнется третья мировая война.
Спасибо, Валерий. Здесь, к сожалению, мы должны выйти. Да. Спасибо. Напомню, у нас на прямой связи был Валерий Карбалевич. А мы в эфире «Радио Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.